Добрый день. У микрофона журналист Евгений Самарин. Настало время передачи «Радиопутешествие». Программы с использованием архивных материалов из фондов Дома радио. В роли историка, знатока удивительных и важнейших событий давно, а может и не так давно минувших лет, заслуженный артист России Борис Улитин. В роли его внимательного слушателя и одновременно звукорежиссера, народный артист России Вадим Яковлев.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, друзья. Итак, Сергей Петрович, куда и с кем пригласите вы нас в путешествие сегодня?
Петр Федорович Анжу. Это имя широкой публике почти неизвестно. Не так ли, Николай Иванович?
Да, точно так.
А между тем, Анжу прожил долгую жизнь, наполненную яркими и удивительными событиями. Причем в его биографии есть период, который сам он считал и вполне заслуженно наиболее значительным и плодотворным. То были годы его путешествий и научных исследований северных берегов Сибири и Камчатки. Годы упорных и настойчивых поисков загадочной, овеянной легендами, земли Санникова. Сколько раз отважные путешественники, преодолевая метель, стужу, нагромождение льдов, готовы были, казалось, уже ступить на эту таинственную землю. Но каждый раз такие вроде бы реальные очертания гор среди океана оказывались очередным полярным миражом. И вместо восторженного крика из груди измученных путников вырывался вздох разочарования и разбитых надежд.
Значит, герой нашей сегодняшней передачи Петр Федорович Анжу.
Да, Петр Федорович Анжу. Лишь роковое стечение обстоятельств причина тому, что о нем мало кто знает.
Роковое стечение обстоятельств? Вы хотите заинтриговать?
Вы знаете, нет, в этом нет необходимости. Предначертание судьбы, как говаривали в старину. Но обо всем по порядку. Солнечным мартовским утром 1820 года молодой морской офицер Петр Анжу под свист ошалевших от яркого солнца скворцов покидал в легком воске столицу Российской империи, держа курс в дальней перспективе в Восточную Сибирь и Северный Ледовитый океан. Ближайшей же по маршруту остановкой был родной Вышний Волочок, где его ждали, готовые напутствовать в дальний и опасный путь, самые близкие ему на свете люди – мать, отец, сестры. Анжу выехал на несколько дней раньше остальных членов экспедиции, чтобы провести короткое время с домашними, среди знакомых с детства лесов и полей, чтобы вдохнуть полной грудью чистый воздух этого заповедного и родного уголка России. Собственно, экспедиционных отрядов было два. Вторым командовал лучший друг и сокурсник Петра по морскому кадетскому корпусу Фердинанд Врангель. И вся многочисленная семья Анжу с нетерпением ждала его приезда. Путь обоих пролегал через Вышний Волочок. И вот...
Фердинанд! Наконец-то!
Фу, дороги наши российские! Какая грязь по весне! Здравствуй, Петр! Как я рад тебя видеть!
Да и то уж сказать, не виделись поди 3 года. С тех пор, как ты сбежал из Ревеля.
Куда нас послали после окончания корпуса киснуть на корабле Автроил.
Да, и чего ты не пожелал делать и удрал самовольно на шлюпке ночью в Кронштадт. Прославленному Головнину.
Ничего ты, несчастный службист, не пожелал сделать, хотя и предлагал тебе, а ты бы совершил, как я, увлекательное кругосветное путешествие на роскошном шлюпе Камчатка, а не киска грузить в рассоле в этой чертовой маркизовой луже.
Ну ладно, ладно. Кто старое помянет? А вообще, кто мог предположить, что тебя, удравшего в отчаянную самоволку, примет этот старый и такой неприступный в своей суровости морской волк, сам Головнин.
Да он сам испугался за меня, когда ему доложили о моем дерзком побеге. Ну, хватит об этом. Что было, то было. Скажи лучше, тебе куда назначено в Сибири?
Поручено исследовать острова Большой и Малый Лиховские, Котельный, Фадеевский, Новую Сибирь и предпринять поиски земель, виденных Санниковым и Бельковым, к северо-западу от острова Котельного и северо-востоку от острова Фадеевского.
Хорошо.
Работа эти надо было провести весной, до наступления летней распутицы. Словом, как только установится наст, предстоит на собачьих упряжках отправиться по морскому льду к северу. Описать открытые земли, положить на карту Новосибирские острова, а летом по возвращении на материк построить байдару и описать с нее устье Яны и побережье Северного Ледовитого океана вблизи реки Лены.
Ну хорошо, а если не удастся закончить работы в один год?
Ну, разрешается продолжить их в 1822 году. Задача, конечно, трудная. Это подчеркивали и в морском министерстве. Но я со своими спутниками надеюсь выдержать испытание и принести посильную пользу родине и отечественной науке.
А кто у тебя под началом, Петр?
Штурманский помощник Илья Автономович Бережных и Петр Иванович Ильин. Лекарь Алексей Евдокимович Фигурин. Ну и слесарь с матросом, как положено. Фердинанд, а у тебя что? Это же нечестно, ты все пытаешь меня, а себе не гугу.
А что обо мне? Задачи у нас сходные. Внести свой вклад в исследование берегов Северо-Восточной Азии и островов, лежащих северу от них. Mm. Вот что тут написано, вот в моей бумаге, вот здесь. Идти для описи берегов от реки Колымы к востоку до Шелакского мыса и от Онова на север к открытию обитаемой земли, находящейся, по указанию Чукчи, в недальнем расстоянии. Вот так.
И мне предписано искать землю Санникова. Слушай, может, это один большой остров?
Поживем, увидим. Послушай, зови меня, наконец, в избу. Я устал с дороги, голоден как черт.
Слушай, прости меня, дурака. Пойдем, пойдем, все тебя ждут с нетерпением. Пойдем, пойдем. Скорее. Пойдем.
Сергей Петрович, а вот отряд Врангеля, он был аналогичным по составу отряда Анжу?
Один к одному. Вообще и цели, и условия у них были очень сходные. Да и в желании, надо сказать, достичь поставленной задачи, они не уступали друг другу.
Итак, они тронулись в путь.
И в июне были уже в Иркутске. Затем дальше на восток Якутск. И вот пути друзей разошлись. В начале августа Петр Федорович простился с Врангелем и покинул Якутск с его деревянными домами и деревянной же крепостью Острогом, выстроенным пришедшими сюда казаками в первой половине 17 века. Отряд Анжу снова отправился вниз по Лене. День ото дня все суровее становились ее берега. За тундрой лежал океан, скрытый завесой неизвестности, которые благодаря усилиям десятков, сотен путешественников, хотя и медленно, но приоткрывался. И вот Петр Анжу стоял на берегу моря Лаптевых и вспоминал о русских казаках, которые приплыли сюда около 200 лет назад и пересекли неведомые моря. Вспоминал и о моряках российского флота, побывавших здесь с описными работами в первой половине 18 века. Где-то поблизости находилась могила Василия Прончищева и его смелой спутницы Марии Прончищевой, погибших во время исследования побережья Северного Ледовитого океана.
Вообще крестов могильных там, надо думать, было немало.
И безвестных могил, и могил в пучине моря. Петру Анжу предстояло продолжить и уточнить работу своих предшественников. Сейчас он стоял на границе этого края, поражавшего своим унылым однообразием. Небо закрыто тучами. Редко-редко в разрыве между ними появится тусклое холодное солнце. Морозный воздух обжигает лицо. Ночью и днем тянутся стада гусей. Временами сыплет снег, делая тундру еще более однообразной. Ни одного живого существа, кроме одиноких пугливых оленей, которые, учуяв собак, стремительно убегают в снежную даль. Таков край, где Анжу и его спутникам предстоит работать во имя науки не дни и недели, а долгие годы. Никто не придет путешественникам на помощь. Ближайшее человеческое жилье порой будет находиться от них за тысячи верст. Жестока природа Арктики, но ни Петр Анжу, ни его товарищи не испытывают ни страха, ни разочарования в момент первого знакомства с нею. Однообразная снежная равнина и холодный океан с его не менее однообразными льдами манят и манят их в свои неизведанные, таинственные, загадочные дали. И вот, наконец, Усть-Янск. Маленький поселок, расположенный почти на побережье Северного Ледовитого океана, у начала дельты реки, от которой он получил свое название. После сотен верст безлюдных северных просторов три рубленые избы и две якутские юрты кажутся нашим путешественникам настоящим раем. Их встречают как желанных гостей и русские промышленники, добывающие мамонтовую кость, и дряхлый старик, все еще числящийся в лекарских учениках, и хлебосольные якуты. Все от души предлагают им кров.
Наверное, это было очень кстати, ведь приближалась зима.
Да, и она подкралась, как всегда, незаметно. Моряки познакомились и с полярной ночью, увидели полярные сияния, изведали пургу и стужу. В избе, например, в которой жил Анжу, денно и ночно топилась печка. Но все равно было холодно. Приходилось работать в шубе и валенках, а чернильницу держать в горячей воде, иначе чернила превращались в лед. Зябли пальцы, ныли суставы рук, а Петр Федорович сидел часами над заветным дневником, описывая каждый шаг экспедиции. Мог ли он подозревать, что эти драгоценные для географической науки записи в один из дней вспыхнут вместе с его домом и превратятся в пепел, навсегда унеся многие интереснейшие подробности жизни и труда горсточки моряков.
Как так, Сергей Петрович?
А вот так, Николай Иванович. Но об этом чуть позже. В марте 1821 года экспедиция Анжу двинулась в путь на север. На 34 нартах, из которых каждая была запряжена 12 собаками. Вот под ногами уже ледовитый океан. По нему идти путешественникам сотни, тысячи верст. Многие дни не встретится им ни одной живой души. Мороз днем и ночью. Ртуть замерзает в астрономических приборах. И ее режут ножом, словно масло. Но, несмотря на ветер и стужу, наблюдения производятся регулярно и с точностью, которую будут восхищаться многие поколения исследователей. Из устья Лены Анжу и его спутники идут на северо-восток, к острову Столбовому. До него несколько суток езды на собаках, и путешественники проводят 3 дня и 3 ночи под открытым небом на морозе под свист ледяного ветра.
И что же на острове Столбовом? Хоть там они, Сергей Петрович, находят какой-нибудь приют?
Нет, никакого пристанища. Укрытием им на острове служит по-прежнему коническая палатка из оленьих кож. Не очень надежно защищающая от 30-градусных морозов. Дальше остров Котельный. Достигнув его южного берега, Путешественники разделились на две партии. Одну из них возглавил Бережных. Ему предстояло заниматься описными работами на Новосибирских островах. Второй партией руководил Анжу, взявший на себя часть работ по описи острова Котельного и поиски земли, виденной, но не открытой его предшественниками. Экспедиции Петра Федоровича Анжу было поручено отыскать в океане и положить на карту три таинственные земли, виденные Яковом Санниковым в 1810-1811 годах при исследовании Новосибирских островов.
Значит, этой третьей земли Санникова не существовало?
А вот это-то как раз и следовало доказать. Продвигаясь на север, Петр Федорович со спутниками производил опись западного берега острова Котельного. По-прежнему держались крепкие морозы. Иногда при температуре около 30 градусов разыгрывался крепкий ветер. Палатка была плохой защитой. Холод становился невыносимым, как не укрывались моряки меховыми одеялами. Время от времени они выходили на улицу и бегали вокруг своего жалкого жилища, чтобы согреться. Порой, сняв сапоги, моряки обнаруживали, что шерстяные чулки покрыты ледяным слоем и примерзли к телу. Приходилось осторожно снимать их и натирать ноги водкой. К счастью, сильных обморожений не было. Убедившись, что сырость может привести к тяжелым последствиям, участники экспедиции старались держать обувь всегда сухой.
А как же, вот я думаю, Сергей Петрович, в этих условиях они умудрялись работать с приборами, производить измерения?
Вы знаете, Николай Иванович, этому приходится только удивляться. Ведь стоило прикоснуться обнаженной рукой или лицом к секстану, как кожа мгновенно примерзала к металлическим частям. Хронометры от холода останавливались. И чтобы не допустить порчи этих инструментов, путешественники носили их днем на себе под верхним платьем, а ночью заворачивали в оленьи шкуры и складывали в отдельный ящик. Да больше того, чтобы от сильных морозов и резкого ветра не пострадали собаки, от выносливости которых во многом зависел успех экспедиции, проводники якуты и русские казаки надевали животным на лапы что-то вроде сапог. От этого скорость продвижения, конечно, уменьшалась, но все понимали, рисковать собаками было бы безрассудно. 5 апреля 1821 года Анжу достиг 75 градуса 36 минут северной широты и, прекратив опись острова Котельного, решил отправиться на поиски земли, виденной Яковом Санниковым 11 лет назад. Так называемая «вторая земля Санникова».
А что значит «вторая земля Санникова», Сергей Петрович? Сколько же он видел земель?
Яков Санников видел контуры трех земель. Первый к северо-востоку от мыса Каменного на Новой Сибири, второй к северо-западу от острова Котельного, третий к северу от западной части Новой Сибири. Так вот, путь экспедиции лежал на северо-запад по льду океана и был более труден, чем дорога вдоль берегов острова. К морозам, ветрам и метелям присоединилось новое препятствие – торосы, трещины, полыньи. О том, какие трудности представляло путешествие на собаках по льдам арктических морей, свидетельствуют записки Фердинанда Петровича Врангеля. В те же самые дни искавшего к востоку от Новосибирских островов загадочную землю, которую якобы видел когда-то Степан Андреев.
Часто принуждены были мы карабкаться на крутые в 90 футов вышиной ледяные горы и с такой вышины спускаться по крутизне, находясь каждую минуту в опасности переломать сани, задавить собак или низвергнуться вместе с ними в ледяную пропасть. Иногда должны мы были пробираться по большим пространствам, проваливаясь по пояс в рыхлый наносный снег, Много встречали мы между торосами непокрытые снегом места, усеянные острыми кристаллами морской соли, отдиравшими лед от полозьев нарт, и до того затруднявшими езду, что мы должны были сами запрягаться и вместе с собаками величайшим усилием тянуть сани, чтобы не оставаться на дороге. Веками нагроможденные, никогда не растаивающие ледяные горы, необозримое, вечным льдом скованное море, все освещенное слабыми скользящими лучами едва понимавшегося над горизонтом полярного солнца, совершенное отсутствие всего живущего и ничем непрерываемая могильная тишина представляли нам картину как будто мертвой природы, которую описать невозможно. Казалось, мы достигли пределов живого творения.
Итак, Петр Анжу со своими спутниками продвигается на северо-запад в надежде увидеть таинственную землю Санникова.
Да, но проходит день, другой, а впереди ничего не видно, кроме льдов. Но вот с вершины высокого Тароса у самой черты горизонта путешественники различают контуры неизвестного острова. Еще несколько часов пути, и экспедиция вступит на вторую землю Санникова.
Открыли?
Не перебивайте.
Извините.
Чем дальше на северо-запад продвигалась экспедиция, тем яснее рисовались контуры суши. Ошибки не могло быть. Вот уже стали видны не только горы, но и отдельные скалы, причудливо окрашенные лучами полярного солнца. Никто больше не сомневался, что на долю экспедиции выпало открытие. Все дружно поздравляли друг друга с успехом. А вот прошел еще час, другой, солнце переместилось по горизонту, и вместе с изменением освещения лежащий впереди остров стал увеличиваться, распространяться в стороны. Прошло еще немного времени, и экспедиция оказалась как бы в ложбине, зажатой со всех сторон горами. Но не было ни гор, ни земли Санникова. Путешественники оказались жертвой...
Полярный мираж?
Да. Впереди ничего не было, кроме причудливых нагромождений ледяных гор. 7 апреля 1821 года Анжу увидел впереди облако тумана. Ехать дальше было опасно. Очевидно, там была открытая вода. Через некоторое время туман разнесло, и, как писал Анжу, горизонт совершенно очистился, но предполагаемой земли не было видно. В это время Петр Федорович находился в 70 верстах к северо-западу от острова Котельного, как раз в том самом районе, где видел вторую загадочную землю Яков Санников. Отряд повернул назад. Обратный путь был менее труден, и уже на следующий день Анжу и его спутники ступили на твердую землю. Описав северный и часть восточного берега острова Котельного, они переправились на собачьих упряжках на Фадеевский остров.
Сергей Петрович, а вот Бережных, вы говорили, что Анжу послал его другой дорогой.
12 апреля Петр Федорович встретился с отрядом Ильи Автономыча Бережных и узнал, что у его помощника дела шли неплохо. Успешно была проведена опись части берегов островов Фадеевского и Котельного, и как только позволяла погода, Бережных наблюдал за горизонтом, стараясь различить признаки земли на северо-востоке от острова Фадеевского. Но тоже безрезультатно. Все вместе, теперь уже объединенными усилиями, приступили к описи берегов Новой Сибири, а затем опять на север в поисках земли Санникова. Вот давайте, Николай Иванович, попробуем представить себе типичную картину того окружения, тех условий, в которых, скажем так, работали наши путешественники.
Да-да, интересно.
Гряды торосов, на обнаженном ветрами льду морская соль, нарты тащатся с трудом, словно по непокрытой снегом земле. Люди и собаки выбились из сил, наплыл мокрый густой туман, платье покрылось слоем льда. Издали доносится треск льдов, напоминающий пальбу из пушек. Дрова все израсходованы. Чтобы согреть чай, путешественники раскладывают костер из жердей для палатки. Ночью всем не до сна. И моряки, и их проводники-якуты охвачены беспокойством. Лед колеблется под ногами и каждую минуту может расколоться на отдельные поля.
Да, жутковатая картина.
Да, так вот, пройдя к северо-востоку от острова Новая Сибирь, около 25 верст, Анжу отдал приказ повернуть обратно. Он писал:
близость Талого моря, усталость собак, малое количество оставшегося у нас корма, позднее время для езды на собаках и препятствия от впереди стоящих густых торосов, все сие заставило пуститься с сего места через Новую Сибирь в Усть-Янск. Во время сего пути часть собак была в такой усталости, что принуждены были их возить на нартах.
Восьмого мая экспедиция в полном составе вернулась на материк, в Усть-Янск. Тяжелейший путь, сложнейший и опаснейший маршрут, ценные научные наблюдения, собранные в невероятно трудных условиях, все это было позади. Все вызывало чувство глубокого морального удовлетворения от сознания честно выполненного долга. После непродолжительного отдыха Петр Федорович начал готовиться к описи побережья Северного Ледовитого океана между реками Яной и Индигиркой. Для постройки суденышка был специально прислан из Охотска матрос. Однако, убедившись, что берега в этой части моря отмелы, Анжу решил выполнить описные работы по сухопутью. Почти два месяца Петр Федорович Анжу, Илья Автономович Бережных и их спутники странствовали по тундре. Лес исчез невдалеке от Усть-Янска. Дальше на сотни верст простиралась равнина, покрытая мхом, с редкими оазисами травы. На пути встречались речки, болота, озера. Погода стояла солнечная, температура воздуха в отдельные дни поднималась, ну, насколько вы думаете, Николай Иванович?
Уж не знаю. Ну, 7-8 градусов тепла? Погорячился, да? Но все-таки берег Ледовитого океана.
Ничуть, Николай Иванович. До 21 градуса тепла. Иногда было теплее, чем в Петербурге, хотя совсем рядом виднелись зеленоватые полосы льдов. Ясная теплая погода, позволявшая легко определять местоположение описываемых мест, способствовала успеху работ. Одна за другой наносились на карту губы, заливы, прибрежные острова, речки, возвышенности, глинистые яры со следами ископаемого льда, истлевших деревьев и мха. Часто на мысах или высоких местах виднелись кресты, поставленные мореходами последних трех столетий. Это были немые свидетели мужества и героизма землепроходцев. И вот 22 августа 1821 года Анжу довел описные работы до селения Русское Устье на Индигирке. Таким образом, и это задание Адмиралтейского департамента экспедиции было успешно выполнено.
Сергей Петрович, а вот скажите, ведутся такие серьезнейшие научные исследования, а петербургское начальство хоть интересуется, как идут дела здесь, почти на краю земли?
Вот как раз, вернувшись в Усть-Янск, Петр Федорович нашел там предписание от Петербургского морского ведомства. В своем донесении о весенних работах Анжу сообщал Адмиралтейскому департаменту, что не обнаружил земель Санникова, но не отрицал их возможного существования. И вот теперь Адмиралтейский департамент принял решение ограничить последующие задачи экспедиции дальнейшей описью Новосибирского архипелага. Поиски земель Санникова было приказано не производить, поскольку, по мнению Петербурга, Санников видел туман, похожий на землю. Однако другого мнения был сибирский губернатор Спиранский, который, не отменяя приказа Адмиралтейского департамента о завершении описи Новосибирских островов,
считал первейшей задачей работ 1822 года также и поиски таинственной суши в Ледовитом океане. Что же предпринимает Анжу? Как только наступило светлое время, он поручает штурманскому помощнику Ильину произвести опись побережья Северного Ледовитого океана между реками Яны и Оленек, а основную часть экспедиции ведет на Новосибирские острова и дальше к северу от них на поиски новых земель. В отряде на этот раз 156 собак, запряженных в 12 нарт. Запасы продовольствия и корма были взяты на 2 месяца. И снова в опасный путь, снова странствование по льду с торосами и трещинами. Однажды, находясь на острове Фадеевском, Петр Федорович заметил к северо-западу от него синеву, совершенно подобную виденной отдаленной земле. Туда же был виден и оленей след. И моряки, и сопровождавшие их якуты обрадовались. Быть может, через несколько дней им удастся достичь желанной земли. Был уже поздний вечер. Спускались сумерки. Ехать вперед по льду было рискованно и бессмысленно. Рано утром, выйдя из палатки, Анжу и его спутники убедились, что синева держалась на прежнем месте. Вскоре собачьи упряжки весело полетели на север, придерживаясь цепочки оленьих следов. Лед был гладкий, без торосов и застругов. Ни вынужденных остановок, ни задержек. Все шло прекрасно. Заманчивая синева приближалась. Обозначились ее контуры, напоминавшие собой очертания острова. Собаки дружно неслись вперед, словно предчувствуя, что впереди их спутников ждет важное открытие. Вот уже 15 верст осталось позади. Анжу поднялся на вершину Тороса и на месте таинственной синевы ясно различил в зрительную трубу гигантское нагромождение льдов. Одновременно исчезли оленьи следы. Олени, по-видимому, полакомились рассолом морской воды из проходившей поблизости трещины и побежали назад, к острову Фадеевскому. Проехав еще несколько верст, Петр Федорович убедился, что он опять ошибся.
То есть земля Санникова продолжала оставаться загадкой?
К сожалению, да. Путешественники измерили глубину моря, оказавшуюся равной 21 метру, взяли пробу грунта и повернули на запад. Вскоре они снова увидели остров. Но он лежал не к северу, где надлежало быть, по утверждениям Санникова, виденной им суши, а прямо по курсу. Можно было отлично различить его восточный берег, метров на 20 возвышающийся над ледяной равниной. Не прошло и часу, как Анжу со своими спутниками вступил на землю, еще не нанесенную ни на одну карту.
И это был не мираж?
На этот раз нет. Островок имел вид трапеции. Длина его по самой большой, северной стороне, составляла около 4 верст. На его берегах, исхоженных белыми медведями, испещренных цветами куропаточьих следов, то там, то здесь возвышались выброшенные морем груды плавникового леса. Вскоре запылал огромный костер. Путешественники в честь открытия выпили по порции рома и, согревшись чаем, приступили к описи суши, которой было присвоено имя врача экспедиции, пытливого исследователя-натуралиста Алексея Евдокимовича Фигурина. И снова собачьи упряжки помчались на северо-запад. Люди не теряли надежды все-таки найти землю Санникова. Но, увы. Несколько дней исследователи странствовали по припайному льду. Достигнув его северного края, они направились на запад. С высоты торосов справа виднелось открытое море. Под ногами был тонкий, всего лишь в несколько сантиметров лед. Ночью громовой треск разламывающихся полей мешал отдыхать. Было заметно, как колеблется лед под ногами,
Иногда совсем рядом проходили трещины. А земли Санникова все не было. В конце марта экспедиция обследовала берега острова Фадеевский, а в начале апреля Анжу со своими спутниками работал на острове Новая Сибирь. Закончив и здесь исследование, Петр Федорович решил предпринять еще одну поездку по льду. На этот раз для поисков земли, которую Яков Санников якобы видел на северо-востоке от острова. Торосы возникали одни за другими. Люди и собаки выбивались из сил. Продовольствие и корм подходили к концу, а земли не было видно. Чтобы не поставить экспедицию в трудное положение, Анжу повернул на юг. В конце апреля путешественники вступили на большую землю. А вскоре в Нижнеколымске состоялась встреча двух старых друзей, двух знаменитых полярных исследователей, Петра Анжу и Фердинанда Врангеля. Надо ли говорить, какой радостной была эта встреча?
Петр, дружище!
А, матерый полярник, вот ты где мне попался.
Сколько лет, сколько зим. Ой, ну что ты? Ну, глоток портвейна с дороги. За встречу. Садись, рассказывай. Нашел землю Санникова, ведь она должна быть где-то недалеко от Новосибирских островов.
Нет, Фердинанд, не нашел. Фортуна отвернулась от меня. Или же этой загадочной земли не существует вовсе?
Вот-вот, тоже и у меня. И представь себе, несколько раз мне казалось, что я вижу эту землю, которую зрел и Степан Андреев. Но это был мираж, наваждение, обман зрения. Как хочешь назови, только не земля.
Ну, позволь, я продолжу тебя. Ты прорубаешься сквозь торосы, выбиваешься из последних сил. Вокруг необозримая ледяная равнина, и вдруг... На горизонте отчетливо различаешь землю, явственно видишь горы и долины, кажется, час-другой, и ты у долгожданной цели, но совершенно неожиданно все это исчезает, как сон.
Как утренний туман.
Да.
И после этого силы покидают тебя, усталость и горечь разочарования наваливаются страшной тяжестью. Все так. Все знакомо.
Ну, черт возьми, разве наша вина, что эти таинственные земли прячутся от нас? И не делаем ли мы здесь, на краю света, все, что в человеческих силах? Сколько тысяч верст береговой линии положили на карту? Там, где человек-то не хаживал до нас.
Ты прав, мой друг. Последнее мое скитание к мысу Шелакскому продолжалось 46 дней. Полыньи, щели на каждом шагу, и представь, 8 собак моей упряжки провалились в воду.
Я сам не пострадал?
Слава богу, нет. Выручили нарты, я их сделал длиннее обычных.
Я слышал, адмиралтейский департамент нами не очень доволен.
Они не имеют представления о наших местных условиях и обстоятельствах. Говорят, что я отступил от инструкции, да. Искав землю 36 дней, вместо того, чтобы найти ее в один день. Дальше. Назначают мне 7 дней сроку для описи берега, которую и в 30 дней окончить нельзя. Войдите. Спасибо. Пакет из Петербурга. Вот видишь, легки на помине. Так. Посмотрим, что здесь. Так, очередное предписание. Вот мнение департамента и адмиралтейств коллегии о результатах состоявшихся исследований. Так, посмотрим. Ты посмотри, Петр. Они недовольны тем, что я предпринял поиски земли не от Шелакского мыса.
Да.
Господи, при чем здесь это? Мыса-то мы достигли и прошли на север, сколь было возможно. Нет, ты посмотри, что пишут. Колымская экспедиция... не приступила к разрешению главного вопроса.
Может, они не получили твоего последнего отчета?
Невероятно. Очевидно, они считают, что из окон с видом на Неву загадочную землю рассмотреть легче, чем отсюда.
Не огорчайся, мой друг. Будем уповать на поддержку Головнина и Крузенштерна. Они-то уж знают истинную цену наших усилий.
Да, надо ждать от них писем. Знаешь, Петр, совесть наша чиста, и за наши поступки никому не будет стыдно.
Конечно.
А пока, как бы там ни было, будем готовиться к новому путешествию.
Согласен.
Сергей Петрович, ну где же справедливость? С одной стороны, Врангель и Анжу, что совершенно очевидно, предпринимают героические усилия к решению поставленных задач, преодолевают неимоверные трудности и лишения, наконец, рискуют жизнью. А с другой, какая странная, нелепая оценка их трудов.
Надо сказать, что после вмешательства Головнина и Крузенштерна, после очень лестного отзыва о работе Врангеля и Анжу, который был дан сибирским генерал-губернатором Спиранским, отношение в правительственных кругах к результатам их изысканий резко изменилось. Вот, в частности, отзыв Спиранского. Познакомьтесь с ним, Николай Иванович, наших слушателей.
Таким образом, действиями обеих экспедиций доказано, что на том расстоянии от устья рек Яны и Колымы и Шелакского мыса, какое можно было обозревать по льду, никакой земли не находится. Признавая основательными заключения о сём Врангеля и Анжу, я считаю, что с одной стороны продолжать сии поиски было бы безуспешно, а с другой дальнейшее пребывание экспедиции в сих местах сверх бесчисленных трудов и опасностей приводит постепенно обывателей в вящее изнурение, истощая необходимые способы их продовольствия и через взымание большого числа собачьих нарт отвлекая их промыслов. Но как экспедиции занимались между тем с довольным успехом описью известных земель, то прекратить их занятия, не окончив всей описи после толиких трудов и пожертвований, было бы неуместно, притом продовольствие их на будущую весну уже обеспечено. Посему и полагаю я, что они с пользою могут там остаться еще одну весну.
И вот наступает 1823 год. Настойчивый Анжу вынашивает план нового путешествия в Северный Ледовитый океан. В феврале Петр Федорович в сопровождении доктора Фигурина на четырех нартах выехал из Усть-Янска к Быковскому мысу в устье Лены, где был заготовлен корм для собак экспедиции. Дальше экспедиция по морскому льду направилась на север. Встретив в 100 верстах от берега свежую трещину во льду, измерили глубину, оказавшуюся равной 5 метрам. То по гладкому льду, то через гряды торосов экспедиция прошла еще 40 верст по прежнему курсу. Дальше лед был очень тонкий, и путешественники повернули на восток. По пути попадались многочисленные следы белых медведей. По-видимому, животные бродили у границы лунок. Изредка можно было увидеть остатки медвежьего пира. Знаете, Николай Иванович, как медведь ловит нерпу.
Помилуйте, Сергей Петрович, откуда же мне знать?
Очень просто. Выудив лапой нерпу из лунки, медведь отбрасывал ее в сторону и немедленно съедал. Вот и все. Правда, рядом обычно петляли песцы, которые, несмотря на проворство белого медведя, ухитрялись красть у него мясо. Да, а экспедиция тем временем продолжала путь. Вскоре на горизонте ясно обозначились острова Васильевский и Семеновский, незадолго перед тем открытые якутом Максимом Ляховым, но еще не нанесенные на карту. Анжу сделал это в течение нескольких дней. Тут, кстати, интересно отметить, что острова Семеновский и Васильевский, состоявшие из ископаемого льда, прикрытого сверху слоем почвы, постепенно разрушались и недавно были совсем поглощены океаном. На их месте остались мелководные банки.
Сергей Петрович, а может, и с землей Санникова произошла такая же история?
А что, Николай Иванович, я думаю, ваше предположение имеет право претендовать на одну из возможных гипотез. Что же касается Анжу, то он опять направился к северу по морскому льду, тщательно осматривая окрестности, но никаких признаков новых земель не обнаружил. Подойдя к границе неподвижных припаянных льдов, экспедиция повернула на юг, к острову Бельковскому. 13 марта путешественники переночевали под защитой его утесистых берегов, а затем занялись их исследованием. 3 года жизни и работы в тяжелых условиях Арктики, далекие поездки по тундре и морскому льду, когда Петр Федорович месяцами не мог обогреться, обсушиться и выспаться, не могли не сказаться на его здоровье. У него развивался ревматизм. Суставы рук и ног непрестанно ныли, порой боль становилась невыносимо острой. Трудно было идти по снегу вслед за нартами. Неприятные ощущения появились и в левой стороне груди. По-видимому, было неладно с сердцем. Петр Федорович старался не придавать этому значения. Однако болезнь заявляла о себе все более настойчиво. И вот в тот день, когда был полностью положен на карту остров Бельковский и обследован район моря к западу от Новосибирского архипелага, Анжу отдал приказ направляться в становище Дурнова на острове Котельном, куда якутские промышленники должны были привезти корм для собак. Однако в условленном месте никого не было. Обоз с грузами почему-то не прибыл. Есть уже нечего было не только собакам, но и людям. Перед экспедицией во весь рост встала страшная угроза голода. Лишь через несколько дней, когда, казалось, всякая надежда на спасение уже иссякла, обессиленные участники экспедиции вышли на обоз якутов. Оказалось, что обоз был задержан на целую неделю вьюгой на острове Столбовом.
Ну, все хорошо, что хорошо кончается.
Да, работы экспедиции, к счастью, были закончены благополучно. Как только установился зимний путь, Петр Федорович выехал на лошадях в Якутск, где предстояло закончить все финансовые дела, а вскоре сюда приехал и Врангель. Около месяца прожили они в Якутске, оформляя счета и бумаги. Потом посетили Турусинские горячие ключи и, немножко подлечившись, выехали в далекий Петербург. В середине августа 1824 года Анжу и Врангель уже были у родных берегов Невы, которых не видели более 4 лет. Сняв вместе квартиру, друзья принялись составлять отчеты о делах своих экспедиций. Бумаг, не считая коллекций, были целые вороха, дневники, научные записи, данные наблюдений.
Ну, неудивительно, ведь на карту России, как я понял, была положена значительная часть северного побережья Азии, включая ряд островов.
Академик Шуберт, которому были переданы материалы геодезических и астрономических исследований Анжу и Врангеля, написал в заключении. Вот, читайте, Николай Иванович.
Наблюдения сих двух путешественников столь верны, сколько можно сделать оные таковыми с помощью подобных инструментов. Они не упускали ни одной предосторожности, ни одной поправки. Я делал строгие вычисления многих наблюдений и не открыл никакой важной погрешности, почти всегда находя секунда в секунду широту и долготу. Вообще, я думаю, что нельзя довольно приписать похвал и удивляться ревности, деятельности, старанию, искусству и познаниям сих офицеров. И тем охотнее отдадут им сию справедливость, что путешествие их есть самое трудное, и с которым относительно трудов и опасностей никакое путешествие сравнено быть не может.
Вскоре по прибытии в Петербург друзья были приняты Александром I. Выслушав рассказ путешественников о пережитых ими трудностях и приключениях, он спросил, а бывают ли и там красные дни? «Мы провели там, быть может, самые красные дни в нашей жизни», отвечали в один голос 2 замечательных и мужественных полярных исследователя.
Сергей Петрович, а как в дальнейшем сложилась судьба Петра Федоровича Анжу?
Отчитавшись в Петербурге о работе экспедиции, Петр Федорович вскоре получает новое назначение. Его определили в отряд полковника Берга, которому было поручено обследовать в топографическом отношении Киргизскую степь от северо-восточных берегов Каспия до западных берегов Аральского моря и выяснить, возможно ли соединить их каналами. В ноябре 1825 года Анжу прибыл вместе с офицерами отряда в Уральск и вскоре уже находился в походе. Снова он очутился в безлюдной степи, занесенной снегом. От пронизывающего ветра людей спасали заросли камышей на берегу Каспийского моря.
Сергей Петрович, а что, отряд был такой же немногочисленный, как и в полярной экспедиции, Анжу?
Вот тут вы ошиблись, Николай Иванович. Отряд был так велик, что его сопровождали около 1000 повозок с продовольствием, стадо баранов и быков, и 200 верблюдов.
Ничего себе!
Да, размах. Около 3 месяцев странствовала экспедиция по киргизским степям. Петр Федорович пользовался всякой возможностью, чтобы заняться любимым делом. Он выполнил большое число астрономических наблюдений и вместе с несколькими офицерами произвел барометрическую нивелировку всего пути экспедиции. При этом выяснилось, что уровень Аральского моря выше уровня Каспийского на 124 английских фута.
Вот, а сейчас, насколько мне известно, уровень воды в Аральском море катастрофически упал.
Таковы плоды «цивилизации», в кавычках. Но вернемся к нашему герою. Когда Анжу вернулся из похода к Аральскому морю, он получил награду, орден Анны второй степени, и был назначен на корабль «Гангут», который вскоре в составе эскадры адмирала Гейдена отправился в Средиземное море. В октябре 1827 года Петр Федорович принял участие в Наваринском сражении. «Гангут», на котором он командовал артиллерией, сражался бок о бок с Азовом Лазарева и отличился в этом бою. «Гангут» получил приказ взять на абордаж вражеский 64-пушечный корабль. Один из участников сражения вспоминает. Читайте, Николай Иванович.
«Турки с разных мест старались зажечь «Гангут», но едва кто из них протягивал для сего руку, как, лишась оной или головы, летел в море, которое всей страшной борьбе поглотило их уже не 1000. Наконец они зажгли в 6 разных местах собственный свой корабль, но наши немедленно оное погасили и, обрубив у него бушприт, отбуксировали его к берегу, где он и стал на мель. Корабль сей был лучший во всем турецко-египетском флоте. Другой турецкий фрегат несся в том же направлении. Гангут дал ему залп, после которого его взорвало, и страшный губительный поток пламени при ужасном треске разрушения осветил яркой зарей залив Наварина.
Во время сражения Анжу был контужен в голову, но не покинул своего поста до победного завершения боя. 40 лет жизни Петр Федорович отдал службе в Балтийском флоте и морском ведомстве. Свободный от морских походов и служебных дел время, он посвящал составлению записок о своих скитаниях по Ледовитому морю и берегам Сибири, по Киргизской степи. Однако судьба готовила ему удар. В то самое время, когда работа над дневниками подходила к завершению, в доме Анжу возник ночью пожар. Петр Федорович едва успел выскочить с семьей на улицу. Все имущество сгорело, в том числе и записки вместе с дневниками путешествий.
Какое несчастье.
Да, а начинать всю работу сызнова у него уже не было сил.
А его дружба с Врангелем продолжалась?
Дружба Петра Федоровича Анжу с Фердинандом Петровичем Врангелем сохранилась до последних дней его жизни. Фердинанд Петрович был более удачлив, чем его друг. В то время как Анжу путешествовал по степям юга России, а затем плавал в морях, омывающих Европу, Врангель совершил кругосветное путешествие на транспорте «Кроткий», а затем уехал с женой на Аляску и в течение 5 лет управлял Русской Америкой. В 1841 году увидели свет его записки «Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю», совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 годах экспедицией Врангеля. Фердинанд Петрович был более счастлив и в своей служебной карьере, хотя многие должности, которые он исправлял, впоследствии переходили к Анжу. Оба друга дослужились до чина адмирала и умерли на 74-м году жизни. Петр Федорович скончался 12 ноября 1869 года. Больной, постаревший Врангель, собрался с силами и написал несколько страниц теплых воспоминаний об Анжу. Он пережил Петра Федоровича на 6 месяцев и 13 дней.
Удивительная все-таки судьба и удивительная дружба.
Да, что касается Анжу, то он до конца своих дней сохранил глубокий интерес к науке, к деятельности географического общества. Один из его сослуживцев вспоминал. Читайте, Николай Иванович.
Так, он всегда любил природу, но в последние годы особенно. Так что всякое растение, каждое животное, даже насекомое занимало его. Петр Федорович не слишком жаловал общество и по возможности предпочитал оставаться дома и почитать. Чтение серьезных книг было любимым его занятием. Кроме того, следил за журналистикой и газетами. В кругу близких людей любил порассказать о своих путешествиях, причем вспоминал большей частью лишь одно хорошее. Дурного же старался не замечать даже и в настоящем.
Я думаю, Николай Иванович, что если бы Петр Федорович по окончании сибирской экспедиции ничего более не сделал, то и тогда имя его принадлежало уже науке и было бы достойно доброй памяти соотечественников.
Совершенно с вами согласен. А вот, Сергей Петрович, насчет земли Санникова. К какому выводу он все-таки пришел?
Анжу не говорил ни решительного «да», ни твердого «нет». Он добросовестно описал свои поездки на собаках и пришел к выводу, что земли Санникова надо искать летом, построив для такой цели небольшое судно. Однако предложение это, к сожалению, было забыто.
Вы слушали «Радиопутешествие». Композицию Евгения Самарина по архивным записям «Дома радио». В передаче были заняты народные артисты России Вадим Яковлев, Николай Мартон, заслуженный артист России Борис Улитин, артист Сергей Ремих, реставрация и монтаж Ирены Степановой. До новых встреч, друзья, на волне «Радиопутешествий».